Можно ли сказать, что Ливия вернулась в исходную точку, с которой началась гражданская война, и все попытки примирения в этой стране за годы теперь сведены к нулю?
Я бы сказал, что это возвращение к 2014-му, когда начался новый этап внутреннего противостояния, как раз связанный сперва с мятежом Хафтара, а затем уже после выборов, фактически неудавшихся, в палату представителей, в которых участвовало там всего лишь несколько сот тысяч человек, начался новый этап гражданской войны уже между Хафтаром, который был несколько легитимизирован, да, вот этими выборами, и, соответственно, рассветом Ливии.
Как долго могут продлиться нынешние боевые действия? Потому что есть ощущение, что маршал Хафтар просчитался, рассчитывая на быструю победу. Однако все у него пошло не так.
Конечно, эта военная кампания может затянуться, потому что здесь существует много гипотез по поводу того, что сподвигло Хафтара вот провести эту операцию, либо просто укрепить свои позиции, либо действительно взять Триполи. В первом случае, если хотел он их просто укрепить, то произошло то, что все силы Западной Ливии уже отмобилизовались, и, возможно, он не ожидал такой обратной отдачи, да, что теперь ему придется уже, возможно, вести долгие военные операции против сил Западной Ливии, которые не исключено, что сами будут пытаться переходить к активным действиям и стараться отобрать, да, у Хафтара его какие-либо регионы. В любом случае, его операции против Триполи, или первый этап, который он задумывал, да, войти в Триполи с помощью местных сил, которых он ожидал, что они так или иначе перейдут на его сторону, это не удалось, да, и поэтому сейчас первый этап завершился этой операции не в пользу Хафтара, но, возможно, у него есть еще план Б, да, о котором мы в скором времени узнаем. Он, возможно, пойдет ва-банк, перебросит новые подкрепления не только из Фицана, но и из Киренаити, из других регионов, обнажив тылы, пойдет на рискованный такой шаг, но, тем не менее, это тоже можно ожидать, и что операции продолжатся, и напряженность будет нарастать.
Вопрос, ответ на который важен для всех, кто поддерживает и кто непосредственно воюет на стороне армии Хафтара, Ливийской народной армии, ЛНА. И в первую очередь, есть ли там все-таки российские военные и наемники из России, о которых, кстати, опять сообщают западные СМИ, например, газета «Телеграф» со ссылкой на Уайтхолл.
За Хафтара воюют различные группировки Восточной Ливии, местного происхождения, из Киренаити, это местные силы. Есть у него и регулярный компонент его вооруженных сил, это прежде всего подразделение, так называемое «Сайка», переводится «Громобой», да, по-русски. Это спецподразделение возникло еще в армии Каддафи и во время революции перешло на сторону революционеров, а затем, проделав трансформацию, оказалось уже в составе Ливийской национальной армии Хафтара. Там численностью 3,5 тысячи, плюс еще есть несколько там танковых и механизированных бригад и артиллерийских, это еще там 3,5 тысячи. Все остальное – это местные формирования, ну, просто-напросто, да, вооруженные группировки, которым присвоены различные там номера бригад. При этом львиную долю из этих формирований составляют салафиты. Салафиты его очень сильно поддерживают против находящихся в Триполи братьев-мусульман, и поэтому они являются его важными союзниками, да, в Ливии. Этот фактор очень важен, то, что он опирается именно на просаудовских вот этих религиозных деятелей, которые своими фетвами дали возможность мобилизовать многих салафитов в Восточной Ливии, которые сформировали многие подразделения Хафтара. Что касается внешней поддержки, то это, безусловно, Франция, это Саудовская Аравия, да, собственно, и военная операция Хафтара началась после его беседы в Эр-Рияде с наследным принцем. И, соответственно, главный его спонсор – это Объединенные Арабские Эмираты. И, конечно, Египет, для которого борьба с братьями-мусульманами – это больше, чем просто борьба, это фактически, да, и части идеологии нынешнего египетского режима. Поэтому, конечно, Сиси будет поддерживать Хафтара при любых условиях. Что касается российской поддержки, то она все-таки весьма ограничена и не находится на том уровне, как поддержка вот этих государств, которые я перечислил. Она скорее больше имеет такой политический контекст. Что касается российских ЧВК, то в действительности их пока никто не видел. Говорить-то можно многое, но мы пока прямых доказательств там присутствия не видели, да, то есть ни фотографий, ни каких-то точных мест дислокации названо не было, да, хотя бы район, где они дислоцируются, их база там, или месторождение нефтяное, какие они охраняют или что-то еще. Если российские ЧВК там есть, то они все-таки как минимум в военных операциях не участвуют, потому что их бы, скорее всего, бы так или иначе где-то зафиксировали. Шило в мешке, как говорится, не утаишь. Ну, известно, что, например, есть итальянская военная база в Мисраке. Это никто не скрывает. Думаю, проблем бы не было, да, определить место дислокации, да, там, их базу. Возможно, какая-то линия связи с Кавказом есть, конечно, да, так как Министерство обороны России из всех российских ведомств в большей степени лоббирует интересы вот этого самозваного фельдмаршала, да, и, видимо, какие-то офицеры для связи находятся в Тобруке. Возможно, да, какие-то оказывают ему и услуги в качестве консультации, советники тоже могут быть. Но, повторю, что вряд ли какие-нибудь российские подразделения, либо частные военные компании, либо российские военные советники именно находятся на поле боя в зоне проведения операции. Это маловероятно.
Дипломатически Кремль пытается выглядеть пока нейтральной стороной в этом конфликте. Резолюцию ООН против Хафтара, кажется, Москва заблокировала, да?
Не резолюция, а было заявление, в котором был бы призыв к прекращению наступления на Триполи. Этот призыв собирались обратить именно к Хафтару, то есть фактически возложить на него ответственность. А Москва дала свою формулировку, что к обеим сторонам. Да, в итоге заявление так и не было принято. Лавров в Каире, конечно, здесь можно назвать это прямым лоббированием, да, интересов Хафтара, где Лавров обратился к неким спонсорам правительства национального единства, чтобы они повлияли, чтобы те не применяли военную операцию, да, против ливийской национальной армии, то есть это выглядело, чтобы они не мешали Хафтару, да, собственно, наступать на Триполи.
Эр-Рияду и Абу-Даби, зачем понадобилось это наступление? Ведь я думаю, что им явно не до нефти. Тут есть какая-то идеологическая, политическая подоплека.
Эмираты, Саудовская Аравия, конечно, для них важно покончить вот с этим, с последним плацдармом арабской весны, который остался именно у островок, да, вот этой Триполитании, да, фактически в Сирии это все закончилось, в Египте закончилось еще раньше. И вот, собственно, Ливия – это единственная страна, где братья-мусульмане и другие силы, которые начали эту арабскую весну, приняли в ней деятельное участие, они сохранили собственные позиции и даже, можно сказать, причастны к управлению страной. Есть еще Тунис, но это отдельный разговор. И, конечно, это во многом идеологическое противостояние, в том числе и вот с осью Анкара-Доха. Катар и Турция являются во многом сторонниками правительства национального единства, которое заседает в Триполи и пытаются его поддерживать, хотя, конечно, не на том уровне, на каком Объединенные Арабские Эмираты или Египет поддерживают Хафтара. Конечно, здесь такая линия разлома тоже прослеживается.
Интересно, а зачем Эрдогану, который стремится все к более и более абсолютной власти, исламизирует страну, и Аль-Тани, и миру, абсолютному монарху Катара, поддерживать идеи, в общем, арабской демократии, арабской весны и так далее?
Аль-Тани, например, он, можно сказать, что он демократ, у него власть-то, конечно, абсолютная, но это, если только посмотреть со стороны Европы. В действительности, это племенная структура, да, вот местных отделов племени, прежде всего Тамим, которые населяют этот полуостров, где находится Катар. И, соответственно, здесь просто-напросто древнее традиционное племенное устройство. Здесь нету какой-то абсолютной власти. И, конечно, все достигается путем консультации с мира, да, с ведущими шейхами. То есть это местная племенная модель управления, но при этом, где важную роль действительно играет консультация. То есть все-таки это не такой режим, как в Саудовской Аравии, потому что Саудовская Аравия вот действительно это деспотическое государство, которое возникло путем завоевания племен Неджда, окрестных территорий, в том числе подчинения тех территорий, где была другая идеология, где была другая религия, прежде всего хиджаза. В Катаре этого нет, это чисто местное племенное устройство, да, которое опирается на давние традиции арабского трайбализма. Турция и Катар выступают за изменение системы в исламском и в арабском мире в сторону большей либерализации, в сторону смены режимов с деспотических в сторону вот таких парламентских демократий с элементами исламизма или наоборот исламистских режимов с элементами демократии. Именно Катар и Турция считают, что в этом есть выход для исламского или для арабского мира, который может придать вот импульс его развитию и превратить важного мирового игрока.
Мы уже упомянули, что ливийская народная армия Хафтара – это удивительно разношерстное сборище, в составе которого воюют воюют совершенно идеологические и религиозные антиподы. И что в его рядах действительно много радикальных исламистов, салафитов и не только и так далее. Почему тогда в России о нем и его армии говорят как об исключительно светских бойцах за правое дело, за демократические принципы?
Это удобнее представляет автора. Москва старается избегать вот этих острых углов, да, обходить их стороной. Просто зачем говорить о тех неудобных моментах, за которые, скажем так, придется, да, там как-то разъяснять, что-то пояснять. Здесь важный момент – это в действительности для Москвы поддержка автора самого по себе не так уж и важна. Я думаю, что здесь, конечно, больше роль играет, собственно, некая сделка, да, вот в целом ближневосточной политики Москвы, связанная вот с отношениями России, в том числе с Абу-Даби или с Риядом. То есть взамен на поддержку Хафтара, да, со стороны Москвы, Эмирата там, или Саудовской Аравии будут более лояльны к режиму Асада, да, в Сирии, в Дамаске. Поэтому не столь принципиально, какие силы воюют там, да, за Хафтара, будь то салафит или кто-то еще.
Что известно о личностных качествах Хафтара? Что он за человек? И в первую очередь, насколько он религиозен?
Ну, конечно, он не является религиозным человеком. Это достаточно светский человек. По крайней мере, я лично не видел как каких-то фотографий или видео, где бы он там читал намаз и тому подобное, да, соблюдал некие исламские нормы. Его качество известно, да, как вот говорят, по крайней мере, со стороны его оппонентов, не в большей степени. То, что он действительно стремится к абсолютной власти и готов ради этого идти на любые жертвы и любым путем к собственной цели. И то, что он будет стараться и в дальнейшем, пока он имеет какое-то влияние, добиться именно абсолютной власти, мало у кого вызывает сомнения. То есть он не готов подчиняться вообще какому-либо гражданскому управлению и будет стараться, да, все сделать так, чтобы раньше или позже он сам уже мог назначать и правительство национального единства, и его роль в Ливии, то есть все урегулирование, весь процесс шел вокруг него, а он был ключевой фигурой. Он, собственно, и к этому и начал свой путь, по большому счету, тогда, когда принял решение сдаться чадским силам. Еще во время правления Каддафи с этого момента он вот этот свой путь и начал. Да, теперь он фактически находится на вершине и близок к реализации своей цели.